Потому что если бы они меня убили бы через осужденных, и ничего бы им не было бы, ну, мою смерть. А я взял гвоздик, вытащил с пола и гвоздем, в общем, я писал их не все фамилии. Все это до крови корябал, все, и это все запекалось кровью. У меня там фамилии, наверное, 10 было. Ну, кто участвовал, всех. Потом, если убьют, это, считай, на трупе все это будет написано, все уже будет понятно. Зато жив остался благодаря этому. Побоялись убивать.
Привет, меня зовут Кирилл Напутов, и вы слушаете самый настоящий детектив. True Crime подкаст «Эхо» о преступлениях, которые помогли раскрыть правозащитники. Второй выпуск. О том, как удалось разворошить тихое болото на востоке Оренбургской области. Будьте осторожны, в подкасте есть описание сцен сексуализированного насилия.
Губерля, на самом деле, это тоже одно из самых запоминающихся для меня дел, потому что, можно сказать, я с него начинал в комитете против пыток работать.
Это Тимур Рахматулин, юрист и правозащитник. В 2012 году он жил в Оренбурге и устроился работать в местное отделение комитета против пыток, организации, которая помогает пострадавшим от нарушения прав человека добиться справедливости. Очень часто такие преступления происходят в российских тюрьмах. Поэтому одной из основных задач Тимура тогда была работа с жалобами заключенных.
К нам регулярно в комитет против пыток в то время поступали жалобы с разных колоний Оренбургской области. И вот как раз-таки губерлинская колония, она как будто выглядела идеальной. Но она действительно была такая для картинки, туда экскурсии вводили. То есть это такая была образцово-показательная колония, и оттуда жалоб у нас практически никогда не было. Для нас это, конечно, было скорее обратный показатель. Значит, там очень сильный контроль, и просто-напросто осужденным не дают жаловаться. Потому что жалобы всегда у осужденных есть. Кто-то на здоровье, кто-то еще на какие-то условия содержания. Вот, из этой колонии жалоб не было.
Станция Губерля – это поселок на востоке Оренбургской области на железной дороге примерно в 25 километрах перед Орском, если ехать из столицы региона. Это самый юг Уральских гор, поэтому вокруг поселка на десятки километров тянутся остроконечные зеленые холмы, которые здесь называют Губерлинскими горами. В Губерле живет около 1000 человек, а еще около 300 заключенных. В колонии поселение номер 11, сокращенно КП-11, которая находится в самом сердце поселка. Тимур вспоминает, что КП-11 была образцово-показательной. Не только из-за отсутствия жалоб.
Она действительно внутри благоустроенная, потому что она как картинка для приезжающих и так далее. Плюс эта же колония была, насколько мне известно, экспериментальной. То есть подразумевался такой социальный лифт, когда осужденные по достаточно серьезным статьям за тяжкие и особо тяжкие преступления, когда они уже, отбыв какой-то срок наказания, их переводили по решению суда вот в эту колонию поселения. Подразумевалось, что это такое послабление, оно поможет человеку больше исправиться.
В том же 2012 году в эту экспериментальную колонию перевели Евгения Иванова. Это не настоящее его имя и фамилия, но он просил публично не называть настоящих. У Евгения был как раз такой случай. Он был осужден за убийство в 2004 году, и ему оставалось отсидеть около 2 лет, когда его перевели в колонию с более легкими условиями содержания.
Евгений на самом деле жил самой обычной жизнью, человек из глубинки, работа на заводе, потом на песчаном карьере, ну такой достаточно нелегкий труд, семья, ребенок, всех содержать надо. А это Челябинская область, город Троицк.
А это Альбина Мударисова, тоже правозащитница, в то время работавшая в Оренбургском отделении комитета. Она говорит, что Евгений сам считал себя невиновным в убийстве, за которое его посадили.
Со слов Евгения, получил он, значит, зарплату, пошел в магазин за продуктами, купил и, в общем, украли у него этот пакет с продуктами. А человек, который некогда отбывал наказание, вот он за ним побежал, их двое было, и, в общем, они его побили, забрали обратно этот пакет с продуктами, и на следующий день... Со слов Евгения, они его еще видели, там, в каком-то притоне. Живой, здоровый был. Через несколько дней умер. И, соответственно, к нему пришли сотрудники на тот еще момент милиции и сказали, напиши явку, и мы от тебя отстанем, никаких проблем у тебя не будет. Он согласился. Ну и, соответственно, его тут же закрыли. Он даже и не знал, что вот этот вот человек, он уже не жив.
Альбина отмечает, что возможности доказать слова Евгения у них нет, Но раньше он судим не был. Казалось, что он уже почти отбыл этот срок и последние 2 года проведет в образцовой колонии, из которой не было жалоб. Но летом 2013 года первая жалоба на КП-11 все-таки дошла до комитета. Не официальная жалоба, а переданная через близкого человека.
К нам обратилась гражданка Балашова, и она рассказала, что в отношении ее гражданского мужа, она так назвала своего сожителя, применялась физическая сила, и она начала какие-то вещи рассказывать, которые действительно очень звучали дико, что там и угрожают сексуальным насилием, что там регулярные избиения, заставляют осужденных на гражданских объектах работать. И мы начали по этому делу работать.
Вскоре до правозащитников дошли еще несколько жалоб на колонию, но все их авторы отказывались давать какие-либо официальные показания. А в начале 2013 года до юристов дошла и жалоба Евгения Иванова.
Позже к нам еще обратился осужденный Иванов, который сообщил, что к нему было применено сексуальное насилие.
Перед тем, как его перевели, была проведена какая-то операция, но несложная, и ему, в общем-то, сказали, что не надо находиться на солнце, не надо там тяжелых вещей поднимать. Какое-то время надо себя поберечь. У него были все эти медицинские документы. Он предупредил сотрудников колонии о том, что у него, такой медотвод. Но его все равно нагружали работой, и он тогда первый раз пожаловался.
А если жалобу написал, вообще они жалобу что там порвут? Выкинут ее в урну, а тебя забьют. За каждую жалобу били.
Это говорит уже сам Евгений. В 2019 году у него взял интервью телеканал ТВ-3 для своего проекта «Табу».
Начальник, например, тюрьмы, или зоны, актив позовет, скажет, избейте его, он на меня жалобы пишет. И все, они избивают.
Актив осужденных, это те, которые сотрудничают с администрацией исправительного учреждения.
На одной попытке написать жалобу Евгений не остановился. И за это его избивали несколько раз. Администрация колонии посчитала, что он продолжит пытаться рассказывать о нарушениях, и поэтому нужно сделать его жизнь невыносимой. К Евгению начали подселять заключенных, которые по указанию администрации регулярно угрожали ему расправой. В какой-то момент он был уверен, что его собираются убить.
Если бы они меня убили бы через осужденных, и ничего бы им не было бы, мою смерть. А я взял гвоздик, вытащил с пола, и гвоздем, я писал их не все фамилии. Все это до крови корябал, все, и это все запекалось кровью. Все ноги, у меня фамилии, 10 было. Кто участвовал, всех. Потом, если убьют, это, считай, на трупе все это будет написано, все уже будет понятно. Зато жив остался, благодаря этому. Побоялись убивать.
Но оставлять в покое Евгения не собирались. 12 октября 2013 года заключенные из актива сообщили о дальнейших планах администрации.
Они его предупредили, что начальник колонии Филюс Хусаинов сказал, что чтобы он рот не открывал, нужно его опустить. Для понимания, есть категория осужденных, которые опущенные, у которых нет никаких прав, которые выполняют всю грязную работу, в том числе и требования других осужденных удовлетворить сексуально других осужденных. Соответственно, кто такие обиженные, опущенные, Евгений знал, и у него было понимание, что если его переведут в эту категорию, то дальше будет очень тяжело отбывать наказание.
Я смотрю, до отбоя 5 или 10. 10 минут остается. Идут петухи все эти банды. Они мне сразу же показывают. Все, готовься, что после отбоя изнасилуем. Я думаю, тут уже терять нечего. Потому что если изнасилуют, ты уже не выйдешь с этого петушатника. Уже люди тебе ничего потом не помогут. Но я был вынужден сбежать.
В общем, Евгений понял, что это не просто угрозы, это не просто слова, что есть все реальные основания этого опасаться. И он принимает решение перед отбоем убежать, потому что те осужденные, которые из числа актива, они прямо его об этом предупредили, что будем тебя насиловать.
В ночь с 12 на 13 октября Евгений выбирает момент и незамеченным подходит к забору колонии.
Дело в том, что это колония-поселение. Там, конечно, есть колючая проволока, но периметр не охраняется усиленным образом. То есть из колонии-поселения сбежать реально. Он просто подождал, когда там не будет сотрудников, перелез через забор, ободрался об колючую проволоку, ну вот так и забежал.
Я сразу же побежал на железнодорожный путь, потому что я же не знал, где этот Орск. Ну, как бы направление знаю, как там по темноте идти. И все, я по этой железной дороге всю ночь, считай, шел, и к утру к Орску пришел.
Идти до Орска вдоль железной дороги было около 25 километров. Пока Евгений шел мимо холмов и полей, в КП-11 заметили его пропажу довольно быстро, ведь уже планировали навестить его ночью. Но сообщать об этом в полицию сотрудники ФСИН не стали.
О том, что вообще был совершен побег, это утаили в тайне, потому что тут же возникнут вопросы к начальнику колонии. Почему у тебя люди бегут? Начнутся разбирательства, а Филюсу Хусейнову это было точно не надо. По сути дела, все сотрудники колонии были брошены на поиски Евгения.
Сбежав, Евгений не планировал прятаться вечно. У него был вполне конкретный план – добраться до Челябинска и прийти в местное управление Федеральной службы исполнения наказаний УФСИН.
То есть он хотел добежать до Челябинска и сообщить о том, что он готов отбывать наказание, но только не в таких условиях и не при таких обстоятельствах.
Я думаю, туда приду, расскажу, что вот так, ну все как есть. И меня оставят там, ну добавят мне 3 года за побег. Ну обычно 2-3 года дают за побег. Думаю, зато я буду живой, досижу, и все нормально будет.
План мог бы сработать. Челябинская область как раз граничит с восточной частью Оренбургской, и здесь можно найти попутный транспорт. Учитывая, что первое время искать его будет не полиция, а только колония своими силами, шанс у Евгения остаться незамеченным был.
Его увидели в Орске и начали бить очень сильно.
Связали, били, на голове прыгали. Я сознание потерял, потом, когда очнулся, они меня в машину тащат. Руки связаны, штаны там стянули, чтобы я их не пинал. Ну. И там в машину боком меня за кое-как они так засунули. А я задыхаюсь, что у меня еще ребра сломаны, и ни так, и ни сяк, не вдохнуть ничего. Был оперативник, он свой башмак снял, ну, с туфлем. Лицо мне так, ну, развернул, ну, и начал, в общем, бить туфлем. Бил, ну, здесь. Ну, все разбил, в общем, у меня глаза затекли.
Оперативник, о котором говорит Евгений, это тоже один из сотрудников колонии КП-11. На жестоком избиении пытки не закончились. Глава колонии решил исполнить задуманное еще прошлой ночью, но теперь демонстративно.
Филюс Хусаинов дал команду всем, кто был занят в поисках Евгения, всем строиться в ШИЗО. Пригласили 4 осужденных из числа актива и велели избить Евгения, снять с него одежду и засунуть половой член одного из осужденных в рот Евгения. У них были четко распределены роли. Кто-то держал Евгения, а вот кому-то досталась такая роль.
Да, он выстроил всех сотрудников администрации и говорит: смотрите, как надо воспитывать это. И все, Кумаров начал на видео снимать. Все сотрудники так кругом стояли, ну вот в изоляторе, и наблюдали. А этот достал член, и он, Кумаров ему говорит: давай ему это сосать, в рот засунь ему. А он говорит: да он откусит член. Они тогда что делают? Челюсти меня разжимают, в общем, держат. Он говорит: суй ему. Ну, тот побоялся. Он говорит: не, я не буду сувать, он откусит, и все.
И он стал кричать, что я боюсь, он меня откусит. В итоге этому осужденному разрешили просто провести по лицу, по губам половым членом. Все это снималось на видеорегистратор.
Командовал всем, что произошло в штрафном изоляторе 13 октября 2013 года, Филюс Хусаинов, начальник колонии. А камеру держал Мурат Кумаров, его заместитель.
Снималось это на видеорегистратор для того, чтобы показывать другим осужденным, другим сотрудникам, для того, чтобы показать, как наказывают за побег, как наказывают за провинность, и еще больше унизить самого Евгения. Если есть видеофиксация того, что это произошло, очень легко манипулировать осужденным.
Есть показания как минимум одного осужденного, который утверждал, что ему демонстрировалась видеозапись, на которой вот этот вот акт сексуального унижения заснят. Такая вот благополучная колония оказалась самой неблагополучной по факту.
После этого Евгений не писал жалобы, но через какое-то время он смог написать письмо в комитет против пыток, которое получили в январе 2014 года. К этому моменту там, в комитете, уже понимали полгода, что в образцовой колонии происходят ужасные вещи. Но теперь получили и первое свидетельство сексуализированного насилия. Следующие полгода юристы комитета обивали пороги другого комитета, следственного.
Мы ходили каждый месяц на личный прием к руководству следственного управления и требовали его перевода в безопасное место. Было достаточно сложно убедить Следственный комитет, в принципе, хоть что-то сделать по вот этому заявлению. С кем мы общались, нам всем говорили со стороны вот правоохранительных органов, Следственный комитет, прокуратуры. Да что вы вообще с ума сошли? Вы такое заявляете, как это доказывать? Это нереально. Никто такое даже возбуждать не будет.
Но потом неожиданно начало продвигаться другое дело, с которого вообще началось расследование в этой колонии. Напомним, что еще летом 2013-го в комитет обратилась Ирина Балашова и рассказала про избиение и угрозы изнасилованием своему партнеру Сергею Никонорову. Тогда ему удалось передать Ирине письмо, в котором он упоминал в том числе и Евгения Иванова. Вот текст этого письма. «Сегодня 11 июня 2013 года. Меня вызвали в отдел ФК УКП 11, майор Сулимов и старший лейтенант Семенов. Они напечатали текст и заставили меня его подписать. Там написано, что мне никто не угрожает ни жизни, ни здоровью. Если я его не подпишу, то они грозились подкинуть мне героин и завести уголовное дело. Доказать здесь что-либо невозможно, потому что все говорится без свидетелей. В данное время мне заключенные Винокуров и Иванов передали слова начальника КП 11. Он им якобы сказал, что Никонорова загонят в петушатник, то есть сделают педерастом, и он меня сгноит. Постоянно от начальника колонии выслушиваю угрозы. Его зам, майор Кумаров, мне сказал, что мне лучше уйти в побег, или мне здесь будет конец. Осужденному Иванову сломали ребра в 20-х числах мая, и майор Кумаров запретил медикам даже регистрировать это. Прошу, помогите. Подпись Никоноров».
Удивительно, что заместитель начальника колонии Кумаров предлагает Сергею побег, на который через 4 месяца решится Евгений. Также из этого письма мы знаем, что Евгению ломали при избиении ребра, еще и до побега, в мае. Видимо, после попытки написать жалобу. Но почему в июне 2013 года Никонорову всячески угрожают? А дело в том, что еще в январе он написал официальную жалобу. С ее ксерокопией комитету против пыток удалось ознакомиться только 26 июня. Именно те события, о которых Сергей Никоноров рассказал в этом заявлении, спустя год смогли сдвинуть с места расследования.
Вот фрагмент заявления. «Прошу вас привлечь к уголовной ответственности начальника ФК УКП 11 по Оренбургской области майора Хусаинова ФФ за то, что он и его заместитель Кумаров МА, а также начальник отдела безопасности КП 11 Баранов ДВ в течение длительного времени использовали меня как раба с апреля по октябрь 2012 года, заставляя строить дом и баню на личном дачном участке начальника КП 11 майора Хусаинова ФФ. Отказаться я не мог, так как в мой адрес сыпались и сыпятся по сей день угрозы сделать меня педерастом».
В отличие от побоев и других пыток, от которых со временем может не остаться никаких физических следов, факт использования труда заключенных за пределами колонии доказать проще. И тут есть пространство для косвенных улик. И Сергей Никоноров это тоже понимал.
Сергей построил дачу, и там оставались какие-то нюансы, последние штрихи. И вот Сергей завел разговор о том, что на свою часть сделки он выполнил, теперь бы пора вот и про УДО подумать. А Филюс Хусаинов ему сказал, что нужно бы еще построить дачу его другу. И когда тот отказался что-либо делать и завершать вот эти нюансы по даче, Хусаинов выстрелил в Никонорова, по-моему, из травмата. Я думаю, что у Филюса Хусаинова и не было на самом деле цели в него попасть, а именно запугать и психологически подавить его там, желание, стремление добиваться своего.
Сергей намеренно не описывает эту сцену детально в жалобе или в письмах, чтобы раскрыть их уже на этапе следствия, если до него дойдет. Поэтому летом 2013 года юристы комитета тоже ничего еще не знают, кроме общих сведений. Начальник колонии Филюс Хусаинов заставляет заключенных строить гражданские объекты за пределами колонии, на своей частной территории. В комитете понимают, что это важная зацепка. То, что не спрятано за забором колонии, можно найти и изучить. Но у них нет ни названия населенного пункта, ни описания дачи, ни имен возможных свидетелей. Очевидно, что нужно пообщаться с Никоноровым, но после первых попыток это кажется невозможным, да и опасным для самого Сергея.
Никоноров, он после этого через огромнейшее давление прошел. Было такое, что мы приезжаем в колонию, будучи уже его представителями, и к нам его не выводят, выносят его записку и говорят, он отказался от представления вами интересов. Нам пришлось нанимать ему адвоката. Адвокату он письменно дал объяснение, что на него огромное давление оказывается. По этой колонии многие другие осужденные, грубо скажу, отвалились, то есть кто изначально подавал жалобы, потом они просто-напросто стали кто бегать от органов следствия, кто отказался от своих первоначальных заявлений. Никоноров был главным как бы козырем нашим.
Призрачный шанс пообщаться с Никаноровым лично появился в августе. 7 числа Балашова позвонила в комитет и сообщила, что Никаноров сейчас не в колонии, а значит, можно попытаться с ним встретиться.
Нам сообщили, что осужденного вывезли из колонии в больницу, сообщили, в каком он отделении находится и так далее. Он попросил нас приехать. Поэтому мы знали, что он готов к этой встрече, но мы не знали абсолютно, что у нас из этой встречи получится. Тем более, у нас не было же никаких полномочий с ним встретиться. То есть, например, какой повод нам вообще в эту больницу зайти? Там нужен был творческий подход.
Задача была сложной на многих уровнях. Комитет действует строго по методике общественного расследования, а значит, в рамках закона. Поэтому просто пройти на территорию больницы и найти там Сергея Никанорова не получится. Нужен формальный повод. К этому моменту юристы комитета официально не представляют Сергея. Под давлением он уже отказался от их представительства, так что права с ним встретиться в качестве адвокатов у них нет. Тимур вспоминает, что идея тогда пришла его коллеге по Оренбургскому комитету Сергею Бабинцу.
Мы, скажем, обыграли это так. Мы пошли к главврачу и сказали, что хотим получить доверенность от осужденного. Потому что главврач имеет право выдавать доверенности, как нотариус, по сути.
8 августа в 6 утра Тимур с коллегами выехал из Оренбурга в сторону Орска. Через 3 часа они были уже в Губерле, где успели опросить местных жителей и поискать дачу Хусаинова. Затем Тимур направился в Орск, где они встретились с Балашовой и вместе поехали в Новотроицк. Это маленький город рядом с Орском, где в городской больнице номер 1 в хирургическом отделении находился Никаноров. В 15:50 они остановились возле больницы.
Мы просто приехали в эту больницу, скажем так, в надежде, что что-то получится.
Придумать предлог – это преодолеть только первое препятствие. Дальше сложнее – убедить главврача, что вам и вправду нужно встретиться с заключенным для получения доверенности. Но есть одно «но». К Сергею Никанорову представлен сотрудник ФСИН, который, скорее всего, расскажет потом Филюсу Хусаинову о всех необычных происшествиях. Поэтому Тимур собирался попросить главврача устроить встречу с Сергеем без его, Сергея, охраны. Главврача не было на месте, его заменял заведующий хирургическим отделением.
Он сказал, ну тогда надо поговорить с этим осужденным. В общем, каким-то образом мы врачу объяснили. Мы говорим, ну только вы можете с ним поговорить так, чтобы сотрудник ФСИН этот момент как бы не знал. Врач сказал, ну мне это все не нравится на самом деле. Ну короче, каким-то образом получилось так, что нам эту все-таки встречу с осужденным организовали.
Тут частичный успех. Правозащитников ведут в кабинет, где находится Никаноров, но в сопровождении сотрудника колонии. Пройти миссию незамеченными не получилось, и теперь предстоит сложный отыгрыш. К счастью, сам Никаноров тоже отлично понимает, какую роль ему нужно сыграть.
А вот сейчас поговорим. Ну, откажется осужденный давать нам доверенность? Откажется. Но осужденный отказался. Ну, потому что он знал, если он даст нам доверенность, то в отношении него может быть какие-нибудь там жестокие меры внутри колонии применены. Поэтому он пришел так демонстративно, типа, нет, я доверенность никому нет, с чего вы взяли? Что я вам собираюсь дать? Мы говорим, ну, хорошо там. То есть вот так разговор, просто мы оттягивали, ловили момент, думаем, может что-то сообщит, может что-то скажет.
В общем, Сергей, сам позвавший правозащитников в больницу, перед сотрудником ФСИН убедительно отыграл, что знать их не знает и ничего ему от них не нужно. Однако между делом успел шепнуть Тимуру, что делать дальше.
И он мне такой говорит, иди в конец коридора, там есть туалет, спрячься там. Я через какое-то время подойду туда. Я говорю, окей, но это полушепотом было сказано, потом сотрудник на него это сказал, что ты там, это там, все.
Пока коллеги Тимура продолжали разыгрывать странную сцену с предложением и отказом от дачи доверенности, он сам прошел в конец коридора и спрятался в туалете.
Там я уже находился, поскольку это помещение, оно тупиковое, сотрудник его потом проводил в туалет, то есть он даже не знал, что там кто-то есть, и этот осужденный просто туда прошел. И у меня диктофон, и он шепотом нашепотал.
Улица Клубничная, дом 183. Вывеска была, если не сняли.
Но сейчас она, получается, Хусаинову не принадлежит, да?
Я точно не могу сказать, потому что...
Не знаете, да?
Я не знаю.
Но вы там работали, да?
Я там работал, я строил. Я могу описать все конкретно, где что, как, где какие доски. Даже могу сказать, сколько маток положил я для крыши, сколько стропил, из какого дерева обрешетка, какого цвета профлист, какой профлист лежит на веранде, которую тоже построили. Там же веранду, кстати, все деревянные изделия и крышу я сам лично один делал. Они меня еще вместе с майором Кумаром туда привозили и говорили, ты закрывай глаза, там маски какие-нибудь одеваешь, чтобы тебя, если что-то не сфотографировали, не узнали.
Он шепотом мне наговаривал, что посмотреть. То есть он мне рассказал подробности, например, про объекты, на которых строительство осужденное осуществляли. Там его сотрудник несколько раз окрикивал, все. Но вот он мне рассказывал, поедьте туда, посмотрите то-то, осужденный такой-то освободился, живет в таком-то селе, дом не знаю. Вот, он тоже там строил, вот, еще то-то. Вот Просто я это все бы не запомнил, записать бы не успел, поэтому он мне на диктофон это все быстро наговорил.
Он лично нас там и охранял иногда, бывало, вместе с нами находился. Кушать нам привозил туда.
Угу.
Кушать со столовой привозил. И он тоже, я с ним разговаривал, он согласен дать показания, но он не в открытую сразу, чтобы сейчас известно стало, а чтобы на последней стадии, если что-то.
Угу.
Потому что, говорит, меня просто съедят и уволят.
Эта запись разговора в больничном туалете длится 7 минут. После очередного окрика от сотрудников СИН Никаноров поспешил выйти, и они ушли обратно в палату. Тимур подождал какое-то время и поспешил к машине. Основная часть миссии была выполнена. У комитета появилось сразу несколько направлений для расследования.
То есть абсолютно такая безумная была, безнадежная, казалось бы, бесперспективная идея. Вот. А получилось, что, ну, выстрелило, скажем так, на удивление. Я говорю, это было настоящее, такое нелепое приключение, но оно очень сильно нам помогло, потому что у нас была информация, за которую зацепиться. Что-то плохо было слышно, что-то было непонятно. Но мы просто-напросто эту информацию как бы вычленили оттуда.
Адреса объектов и указания на новых свидетелей уже могли бы сдвинуть дело. Но чего Тимур и его команда не ожидали, так это раскола в самой, казалось бы, монолитной администрации колонии номер 11.
Плюс он мне назвал фамилии и имена некоторых сотрудников в СИН. Он говорит, что эти сотрудники в СИН тоже много знают, они, говорят, начальником колонии недовольны, но у них что-то человечное осталось. В том числе он назвал фамилию сотрудника, его там, по-моему, на тот момент увольняли или еще что-то из-за конфликта с начальником колонии. Он говорит, он на начальника злой, он как минимум что-то тебе расскажет.
Сразу из больницы Тимур поехал домой к этому сотруднику в СИН. Он жил в Губерле. Дома его не оказалось, но зато его жена согласилась пообщаться. Она подтвердила, что ее муж возил заключенных на работы и на дачу Хусаинова, и на озера к бизнесмену, который дружит с начальником колонии. По ее словам, всем известно и про труд заключенных на этих объектах, и что в колонии издеваются над ними, но недовольны и многие сотрудники, их тоже запугивают. А недавно Хусаинов стал многих увольнять и сажать на место своих.
Вся колония плачет. Как пришел Хусаинов, закрыто магазин, никто не выходит, бар закрыл, производства ничего нету. Бухгалтера женщины все плачут. Как можно сотрудников обзывать, материть, говорить? Мой муж был почему-то хорошим сотрудником. Была благодарность, была премия. А потом резко стал самым худшим, алкаш и пьяница. На каком основании? То, что много знает, то, что везде и всюду, когда возил этих алкашей, был хороший? Возил пьяных начальства домой. А-а-а. Везде дачу строил, возил в осужденных. Вот вам, пожалуйста.
Угу.
А теперь люди стали ненужны. А я сказала, ты не тряпка и не вещь, об которой можно вытирать ноги. Ваша жена, я думаю, тоже бы так бы за вашего.
Конечно.
В тот же день Тимур с коллегами направился на поиски второго места работы заключенных, о котором они раньше не знали. Гайнулинских озер.
Это Гайнулинские озера. Едешь в сторону Гая, вот с трассы, где бывший пост ГАИ был, сворачиваешь в сторону Гая. Вот доезжая Гая, налево поворот, написано Гайнулина. И не доезжая Гайнулина, с левой стороны два озера.
Они нашлись в 13 километрах от станции Губерля, возле поселка Гайнулина.
Как на берег зайти?
Вот так, наверное, вон
посмотрите. Ну, пойдет.
Пляж, он тут.
Кафе есть.
О, смотри, какая веранда классная, Серег.
Это видео Тимур снял в тот день. На нем виден заросший полевыми цветами берег почти круглого озера, до другого берега примерно полкилометра, вокруг только зеленые холмы и единственное скопление построек. Там два дома и несколько недостроенных беседок.
Ага. Вот там я работал, ну, там отдел баню, ну, внутри.
Ага.
Ну, покрывал лаком. Там она уже была отделана вагонкой, я покрывал лаком и так кое-что по мелочи подремонтировал. И у него большой такой летний, как бы банкетный зал на улице, обделан камышом. Где камышом одну, две стороны.
То есть, если бы вы поехали, вы бы смогли это все узнать,
я,
да?
Я бы это всего мог прям показать на месте.
Мы чисто по описанию нашли, когда он там говорил, беседки, как их украшали там этими стеблями камыша, там все такое. Ну, то есть, приезжаешь, и все по описаниям, как он рассказывал, так оно и есть, да, там. Баня оказалась сгоревшей, беседки полуразобраны, но сам факт, что как бы, как осужденный, который отбывает наказание в одном месте, как он может знать об вот этих вот объектах в нескольких десятки километров от места отбывания наказания.
На месте Тимур пообщался только с охранником и управляющим, которые начали работать там недавно и ничего не знали. Но они смогли дать телефон владельца этого места. Позже они встретились с ним в Губерле.
Предприниматель, мы с ним тоже встречались, общались. Он, кстати, оказался другом Хусаинова. Он его расхваливал и говорил, какой это замечательный человек.
Эпизод с беседками на озерах не вошел в официальное расследование по этому делу. Доказательств хватило и без него. А предприниматель старательно открещивался. Например, в разговоре с Тимуром он говорит, что только знаком с Хусаиновым. Но они не близки. Хотя все остальные называют их друзьями и говорят, что те часто бывали в гостях друг у друга. Про работу заключенных владелец объекта сказал, что действительно заключал договор с колонией номер 11 с 2008 по 2010 год, пока это было законно. А после этого никто из заключенных у него не работал. По следам всего, что удалось узнать 8 августа, комитет сделал еще несколько выездов. Не сразу, но нашли и того человека, который строил вместе с Никаноровым. Он уже отбыл свой срок. Тогда в туалете больницы Сергей только назвал село и имя человека. Поэтому сотрудникам комитета пришлось просто ходить по дворам и спрашивать.
Мы реально поехали в одно из сел, тоже очень далеко от Оренбурга, километров 300. Мы нашли все-таки этого осужденного, тоже не прям с первой попытки, который сказал: «Да, я там работал, я за УДО работал, да, к Никанорову сила применялась. Ну, что знаю, расскажу», говорит. «Ну, у меня претензий нет, потому что я свою часть сделки выполнил, начальник колонии свою часть сделки выполнил. Он, говорит, на УДО подал, поэтому я себя потерпевшим не считаю по этому делу. Я работал там добровольно».
Нашлась и дача самого Хусаинова. Оказалось, что кроме поселка станция Губерля есть еще садовое товарищество Губерля. В паре километров от станции, в долине между Губерлинскими горами. В своей служебной записке о выезде Тимур пишет, что, цитирую: «СНТ оказалось элитным поселком, расположенным в живописном месте. Въезд был оборудован контрольно-пропускной системой и шлагбаумом». Конец цитаты.
Вот, мы эту дачу нашли. Простая, обычная такая дача. Не сказать, что она там супербогатая, еще что-то. И он говорит, там есть особенности строительства, о которых не знает даже хозяин этой дачи, знаю только я. И я их расскажу только при осмотре места происшествия.
Он – это Никаноров. После того, как комитет собрал достаточно свидетелей и установил все локации, казалось, дело было за малым. Убедить Следственный комитет или прокуратуру пройти тот же путь и собрать те же доказательства самим, а потом достать из рукава козырь – показания Никанорова на месте. Но на этом этапе дело застряло почти на год. Все это время юристы комитета обивали пороги двух ведомств, которые могли бы возбудить дело – прокуратуры и Следственного комитета. Но обе структуры не спешили и старательно спускали это дело на тормозах.
Понятно, что приезжали многократно проверяющие, и к ним было просто отношение как к своим. Насколько нам рассказывали осужденные, это часто заканчивалось общими какими-то посиделками проверяющих и проверяемых. Даже более того, когда мы начали обращаться, очевидно было, что и прокуратура пытается замять это дело, и Следственный комитет пытается замять, и уполномоченный по правам человека просто-напросто закрывает на это глаза и никак не реагирует. То есть это было абсолютно такое спокойное болото, в которое не сунься мы, ничего бы не случилось.
В комитете уже понимали со слов свидетелей, что прокуратура в этом деле не на их стороне. Но на одной из встреч смогли даже случайно подтвердить их дружбу с Хусаиновым.
Мы пришли к надзирающему прокурору и говорим: вот очень много поступает жалоб, причем жалобы не выходят, а их там нелегальным способом направляют через свободных людей, которые могут эти жалобы донести в соответствующие органы, или же вот к нам часть этих жалоб пришла. И прокурор по надзору на тот момент, это был Земцов, говорит: «Да все там нормально на этой даче, ваши осужденные все сочиняют, мы проверку проводили, я сейчас приглашу своего сотрудника, который проводил проверку». И, значит, вызывает он этого сотрудника, он говорит: «Ну вот, расскажи, как ты провел проверку?» Он говорит: «Ну, жил я на этой даче неделю, все там нормально». И мы такие переглядываемся друг с другом: «Жил он, значит, на этой даче, все там замечательно». И Земцов, в общем, чуть ли не кулаком по столу: «Что значит жил? Ты проверку провозил». И ты понимаешь, что, оказывается, тут чужие люди, что надо быть аккуратным в выборе своих формулировок.
В общем, от прокуроров, которые неделями жили на даче начальника колонии, ждать возбуждения дела не приходилось. В Следственном комитете вроде бы такую близкую дружбу с Хусаиновым никто не водил. Но и там были свои причины активно это дело не расследовать.
Вся информация от осужденных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, а это огромный поток информации, информации, который действительно Следственному комитету нужен для расследования различных уголовных дел. Весь этот поток информации, он идет через оперативную службу, Федеральную службу исполнения наказания. И как только мы начинаем работать по кому-то из них, из сотрудников СИН, а тем более по руководству какому-нибудь, то весь вот этот поток, он просто искусственно перекрывается. И у нас уровень, скажем так, показателей расследования по другим делам просто падает, говорит. Бывало такое, что они уже почти до суда, они материал собрали, там несколько десятков томов, там, предположим. И тут на высоком уровне чай попили генералы, и следователь говорит, ну все, сворачиваем. И дело уйдет на полку нераскрытым.
Но во второй половине 2014 года удача отвернулась от Хусаинова. Делом занялся новый следователь Константин Каскин.
Он очень хорошо свою работу делал. Ему просто часто доставалось что-то недоработанное, что-то сделанное с нарушениями. То есть иногда следователи, которые на начальном этапе работали, они уже как бы закладывали такие мины с процессуальными нарушениями. Поэтому иногда такой большой объем уголовных дел получался. Потому что первые тома – это обычно попытки следователей замять, как-то увести от ответственности сотрудников, как-то выставить в негативном свете потерпевших. Поэтому следователю на последнем этапе приходилось все эти недостатки работы своих предшественников как-то устранять, нарабатывать, дорабатывать.
Именно вот благодаря работе вот этого следователя, Константина Каскина, были добыты доказательства и были получены даже по сексуализированному насилию такие вот железные доказательства.
Каскину досталось сырое дело, намеренно выводящее Хусаинова из-под ответственности. Но следователь принципиально решил его раскрыть. Однако принципиальности одного следователя тут недостаточно. Все еще непонятно, как доказывать насилие внутри колонии, где все боятся давать показания. Поэтому сперва Каскин занялся тем, что было снаружи. Делом о стройках, по которому Никаноров обещал дать важные показания.
Когда Константин Каскин взялся за дело Сергея Никанорова, Сергей Никаноров сказал, что я могу вам неопровержимо доказать, что я действительно занимался строительством дачи, потому что я ее строил с нуля, и я знаю, где что находится. И там, по-моему, он даже какой-то тайник сделал для того, чтобы потом, в случае чего, он мог доказать, что он действительно причастен к строительству этой дачи.
Следователь опросил тех же свидетелей, которых около 2 лет назад опрашивали правозащитники. Он знал координаты дачи Хусаинова и отправился в тот самый элитный поселок СНТ Губерля по адресу Клубничная улица, 183.
Когда Константин Каскин, следователь, пришел на осмотр вот этой самой дачи, первый раз там ему просто никто не открыл, и второй раз уже, когда вот он получил судебное решение, что он может, в общем-то, пройти на территорию самостоятельно, если ему никто не открывает, осмотреть, пришли сотрудники СИН, сотрудники колонии поселения, и стали прогонять следователя с места проведения следственных действий.
Они просто препятствовали проведению следственных действий. То есть там машины ставили, перегораживали, чтобы машины Следственного комитета не могли проехать на дачный поселок.
Конечно, это жутко возмутило следователя. Он потребовал их покинуть территорию, на что, в общем-то, пошли маты-перематы.
Вот, и дошло до того, что один из сотрудников СИН применил силу к следователю Следственного комитета.
То есть они, никого, ничего не стесняясь, напали на сотрудника Следственного комитета и нанесли ему несколько ударов. Следователь сразу вызвал наряд ДПС, чтобы перекрыть дорогу вот этим сотрудникам, которые пришли по указанию Филюса Хусаинова. Ну и, соответственно, вот их поймали, и они сказали, что их отправил начальник колонии, чтобы они разобрались со следователем, прогнали его, и чтобы следствие, в принципе, не смело там вообще ничего делать. Конечно, следственные действия были сорваны. Конечно, Следственный комитет был возмущен вообще таким поведением. Ну, просто совсем оборзели в конец.
И это было очень серьезной каплей, когда уже Следственный комитет начал применять все свои возможности, а у них такие возможности есть, и уже невзирая на то, там идет им какая-то оперативная информация со стороны ФСИН, не идет, они уже тоже пошли ва-банк, потому что они уже понимали, что это уже конфликт ведомств.
После нападения сотрудников ФСИН на Константина Каскина дело получило особо важный статус. К этому моменту уже и Никаноров, и Иванов вышли на свободу, и более решительные следственные действия не угрожали им. А сам Никаноров смог поехать в качестве свидетеля вместе со следственной группой на дачу Хусаинова. Сохранился протокол осмотра места происшествия по адресу Клубничная улица, 183. Они приехали туда 9 ноября 2015 года в 12:40. Вплоть до этого момента Сергей Никаноров держал в руке последний козырь.
Сергей Никаноров до последнего никому не говорил о том, что в него стреляли, и что вот именно в этой даче есть след от выстрела. То есть он это не сказал для того, чтобы информация не успела уплыть так, чтобы, в общем-то, избавились от этого доказательства.
Он действительно поэтапно вот сообщал детали следствию, которые никто не мог бы знать. Например, та же пуля в заборе, точнее, место от выстрела, когда в него стреляли. Точнее, не в него, а мимо его головы стреляли, чтобы запугать его.
И вот осталась вот эта вмятина, которую потом Сергей Никаноров показал следователю. Провели баллистическую экспертизу, и, в общем-то, слова Никанорова были подтверждены таким объективным методом.
Вмятина от резиновой пули травматического пистолета действительно сохранилась, хотя с момента выстрела прошло почти 3 года. Кроме нее Сергей смог показать следственной группе конструкционные особенности, которые могли быть известны только участвовавшему в строительстве человеку. Параллельно начало продвигаться расследование и по всем эпизодам, которые происходили за забором колонии поселения, там, внутри. Туда приехала проверка из Москвы. Тогда многим сотрудникам колонии стало понятно, что конфликт вышел на уровень региона, и Филюс Хусаинов уже больше не самая влиятельная фигура в этом деле. И многие его подчиненные начали давать показания. Это позволило добавить к делу Сергея Никанорова вот такой эпизод.
Было установлено, что Сергею подсыпали в чай какое-то средство психотропное, из-за чего, в общем, его психика была нарушена. А Хусаинов ему сказал, что если ты идешь по пути жалоб, то я тебя и в шатники сгною, и психушку сдам. Вот и в итоге получается, Никаноров после вот этого чая с психотропным веществом начал вести себя неадекватно. Вызвали психбригаду, поместили его в психиатрический стационар в Орске. После того, как действие вот этого препарата прошло, он был возвращен обратно в колонию. И сотрудники этого учреждения медицинского сообщили, что было достаточно странное помутнение, характерное именно после принятия психотропного вещества. То есть не то, что вот Никаноров страдает каким-то заболеванием или там расстройством личности, а вот именно, что это очень было похоже на последствия вот приема таких веществ.
Нашлись и свидетели той самой омерзительной публичной сцены сексуализированного насилия после попытки побега Евгения Иванова.
Там следователь тоже допрашивал сотрудников СИН, и, в принципе, они дали показания, потому что видеозапись, видать, была начальником колонии, его заместителем удалены, но показания сотрудников колонии, которые знали об этом, и которые даже лично это видели, они в уголовном деле оказались.
Когда не только вот этот актив осужденных сообщил о том, что их вынуждали это делать, но и сами офицеры, сами сотрудники СИН, которые присутствовали, которые разыскивали Евгений и присутствовали вот при этой экзекуции.
Все показания сотрудники колонии поселения номер 11 давали секретно, поэтому у нас нет записи их слов. Но по словам Альбины, подчиненные Хусаинова оправдывали свое участие в пытках страхом перед начальником.
Очень было много засекреченных свидетелей из числа сотрудников, которые признавались, что они сами очень сильно боялись начальника колонии, сами очень сильно боялись, что за отказ от каких-то противоправных действий они не окажутся на месте Евгения. По сути дела, они были ответственны за то, что не сообщили в правоохранительные органы о том, что они наблюдали и видели.
Суд вывел из-под ответственности и давших показания подчиненных Хусаинова, и заключенных, которые сами по требованию Хусаинова издевались над Евгением.
Суд воспринял их как инструмент совершения преступления и вывел их из-под ответственности. Я думаю, что если бы не было вот такого выведения из-под ответственности, то и вряд ли бы получилось вообще что-либо доказать.
В 2015 году Альбина и Тимур несколько раз ездили и в саму колонию. Они вспоминают, что тогда их пытались запугать.
Со стороны сотрудников СИН и такие угрозы поступали, завуалированные, когда мы в эти колонии приезжали, потому что это 200 с лишним километров от города Оренбурга, и там даже иногда на территории колонии подходили местные, скажем так, кто на территории колонии осужденные уборкой занимаются или еще что-то. Были среди них те, кому не положено работать, которые скорее просто там присутствуют. Да? И вот они подходили и что-то вроде таких угроз нам закидывали, там, что вы не боитесь так далеко ездить, а вы знаете, что там то-то, то-то.
Но кроме этих угроз,
больше ничто не выдавало в колонии это страшное место, которым она на самом деле была для заключенных. Альбина вспоминает, что и сам Хусаинов не производил пугающего впечатления.
Когда я посещала колонию, это, наверное, был 15-й год. Колония чистенькая, аккуратненькая. Очень сложно сказать, что вот там какие-то страсти у них кипят. Сказать, что там были окровавлены стены, нет, конечно. Все было очень чисто. Сам Филипп Хусаинов, ну, чисто внешне описать я могу как человека приятной наружности, на самом деле. С красивыми светлыми голубыми глазами, с такой приятной проседью, да, то есть не сказать, что вот он выглядит как маньяк-убийца, там, нет. То есть он выглядит как обыкновенный человек. Но мы уже на тот момент прекрасно знали, кто такой Филюс Хусаинов.
А как вел себя сам Хусаинов? А очень вежливо. Потому что он понял, что правозащитники пришли по жалобе заключенного на другую колонию, где тот содержался раньше.
Филюс Хусаинов говорит: а вы зачем сюда пришли? По какой жалобе? Мы говорим: ну вот, не на вас жалуются, а вот на другую очередь. Ну если на другое, то ладно, то пусть, пожалуйста, без проблем.
А через год Хусаинов попытается использовать эту беседу Альбины с заключенным в своей последней попытке отбиться от уголовного дела, нависшего над ним.
Когда уже Филюсу Хусаинову по делу Сергея Никанорова вынесли обвинение, Хусаинов попытался как-то дискредитировать меня как представителя потерпевшего. И, значит, он пригласил телевизионную компанию ГТРК, провел экскурсию, показал, как на самом деле тут хорошо живется осужденным, какие они тут молодцы, что вот, пожалуйста, все жалобы уходят через этот ящик. Ну, то есть была такая вот показушная красивая история.
А еще сотрудникам телеканала предложили поговорить с тем самым заключенным, который общался с Альбиной Мударисовой по жалобе на свою предыдущую колонию. Но в этот раз он рассказал совсем другую историю.
В ответ на доводы о том, что ничего ужасного в отношении заключенных в учреждении не происходит, Коровину сделали конкретное предложение.
Женщина сказала, что можно даже по выдуманным фактам помогут там не то что финансами, а там чай, сигареты, там что там, чем нуждаться будет.
Обвиняемыми по делу стали Филюс Хусаинов и его заместитель Мурат Кумаров, тот самый, который держал видеорегистратор и отдавал конкретные команды заключенным насильникам. К делу Иванова о сексуализированном насилии и к делу Никанорова об использовании труда заключенных добавилось еще одно – о небольшой взятке за возможность использовать мобильный телефон внутри колонии. Пустяк. В марте 17 года суд вынес приговор.
Филюс Хусаинов назначен наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, в органах системы ФСИН, а также в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 3 года. Что касается Кумарова, 5 лет 6 месяцев. Вообще, если верить слухам, после обвинения Кумаров ударил в религию, стал очень набожным человеком. Кумаров достаточно быстро вышел по УДО. Причем там была очень смешная формулировка. Он содержал тумбочку в порядке, вел опрятный образ жизни, что-то вот в таком духе. И поэтому нареканий со стороны администрации к нему нет. И поэтому это говорит о том, что он исправился. Но в 2020 году, когда начался ковид, мы знаем, что Кумаров умер.
Чуть позже по УДО вышел и бывший глава колонии Хусаинов. Ему повезло больше, чем напарнику.
Точно по таким же характеристикам, что мылся, брился, умывался, содержал тумбочку в опрятном состоянии. Хусаинов работает в ЧОПе и занимает, по-моему, там не последнюю должность.
Евгений Иванов получил компенсацию – 220 тысяч рублей, а Сергей Никаноров – всего 80 тысяч. Правозащитники обжаловали размер компенсации и подали жалобу в ЕСПЧ. Но когда Европейский суд вынесет свое решение, Россия не станет его исполнять, поскольку к этому моменту уже выйдет из Совета Европы. Однако долгосрочные последствия у этого дела все же были. Тимур Рахматуллин говорит, что удалось изменить баланс сил, причем во всем регионе.
И на фоне этого конфликта ведомств потом, на самом деле, очень много замен произошло в Оренбургской области. На тот момент, если не ошибаюсь, Андреев возглавлял управление Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области. То есть его благополучно перевели в другой регион. Поэтому этот конфликт, он на самом деле очень сильно повлиял, что движение по многим другим делам тогда получило все-таки более активный ход. Еще надо понимать, что Оренбургская область, она достаточно большая, и вот Восток области, у них свое мини-государство было, то есть там несколько колоний находилось, ИК-3, колония-поселение 11, потом 2 СИЗО, и у нас там по каждой из этих колоний были заявления, и в последующем были уголовные дела.
Тимур упоминает несколько дел, в том числе дело о пытках в СИЗО номер 2, которые привели к смерти человека. Он, Тимур, уверен, что после удачного раскрытия преступлений Хусаинова таких случаев в регионе стало меньше.
На востоке области это прям было общераспространенное явление, и оно считалось среди сотрудников СИН, по крайней мере, руководства, нормальным. Похоже, они вот так существовали, скажем так, очень спокойно, очень вольготно, очень нагло. Не окажись вот эти осужденные настолько настойчивыми, они просто так и говорили, нам нечего терять, потому что если вы нас сейчас забудете, скорее всего, нас ждет судьба вообще как бы незавидная, то есть нам уже терять нечего. Поэтому нам либо умереть, либо идти до конца. Прям даже вот такие громкие слова говорили они. То есть для них это был единственный выход — бороться до конца.
Это был второй выпуск True Crime подкаста «Самый настоящий детектив». Про одно из, я бы сказал, самых неожиданно успешных дел, которыми занимался комитет против пыток. Я, как журналист, бывал в очень многих тюрьмах, от самых знаменитых старинных, типа Бутырки, и заканчивая самыми суровыми для пожизненных заключенных, могу сказать, что в любом случае тюрьма – это такая закрытая структура, что наружу из нее прорывается очень редко что-либо, что может быть невыгодным и уж тем более опасным для тех, кто в тюрьме командует. Поэтому очень часто дела, подобные тому, о котором мы сегодня рассказали, не доходят до приговора, даже когда есть все доказательства. –